В прошлом году на жатву мы читали тексты Священного Писания, слова Иисуса Христа, который сказал: «Жатва есть кончина века». И я помню, что мы говорили о том, как праздник жатвы связан с таким событием, которое должно еще произойти в будущем, пришествие Иисуса Христа. В этом году мне хотелось бы обратить внимание на другой важный аспект праздника жатвы – это благодарение. В западных церквях даже укоренилось другое название праздника жатвы – День Благодарения. Если мы называем праздник жатвы, на Западе там даже праздник называется День Благодарения. И это один из важных аспектов нашей христианской жизни здесь на земле. Люди в мире, они не рассматривают неблагодарение Бога как грех. Они даже не рассматривают это, ну, как это страшный грех. Ну, один из примеров этому, например, праздник дожинки, где благодарят людей, там, комбайнеров, председателей колхозов, рабочих, трактористов. Но на этом празднике не благодарят того, кто дает этот урожай, от кого зависит все, что сегодня мы имеем. Того, кто является источником всего, всех благ. Того, кто запрограммировал вот этот закон сеяния и жатвы, это Бога. Это один из таких примеров неблагодарного сердца человека по отношению к Богу. Родители учат детей маленьких благодарить или говорить спасибо, когда им кто-то что-нибудь даст. Вот дает кто-то ребенку конфетку, и мама говорит: «Скажи спасибо». Мальчик молчит. Она: «Ну, скажи спасибо». И он там сквозь зубы говорит: «Спасибо». И вот родители довольны, воспитанный ребенок. И у нас воспринимают, что это вот правило хорошего тона, хорошего воспитания. Но неблагодарность – это не правило хорошего тона, не правило воспитания. Неблагодарность – это один из распространенных грехов неверующего человека. И когда человек отрицает Бога как господина своего жизни и неблагодарность Богу, это все связано напрямую между собой. Посмотрите, как об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам, 1 главе. Можно показать слайд. Послание к римлянам, 1 глава, 21 стих. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих». Если вы дальше будете читать это послание, то вы увидите, как люди, словно по спирали греха, все дальше и дальше катятся вниз на дно греховной жизни, все дальше и дальше от Бога. Но посмотрите, с чего все начинается, что берет своим началом. И Павел говорит: люди имели знание о Боге через рассматривание творения, но они не захотели воздать Богу благодарность. И отсюда пошла спираль, когда люди стали удаляться от Бога. Один автор христианский сказал такие слова: «Все великие грехи берут свое начало в ручейках неблагодарности и равнодушия по отношению к Богу. Если я перестаю благодарить Бога, я отдаляюсь от Него». И это так. И вы можете увидеть в трагедии мира, которая берет свое начало с того, когда люди не захотели воздать Богу благодарность за жизнь, за те дары, которые Бог дал. Во втором послании Тимофея апостол Павел описывает время, жизнь людей в последнее время и в наши дни. И он перечисляет ряд грехов, чем будет отмечена жизнь человека. И посмотрите, неблагодарность вы тоже можете увидеть в списке этих грехов. Павел говорит так: «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны», ну и так далее. Посмотрите, неблагодарность Павел выделяет в списке одним из распространенных грехов людей в нашем мире. И я даже думаю, что не случайно грех неблагодарности стоит рядом со словами «родителям непокорны». Есть такой известный пастор, проповедник в Америке Джон МакАртур. В одной из своих проповедей он сказал такие слова. «Если бы можно было что-то вернуть назад, то я бы, как отец, больше бы наказывал своих детей за неблагодарность по отношению к родителям. Потому что дети, которые неблагодарны своим родителям, они не научатся благодарить Бога». Вот так сказал Джон МакАртур. И я думаю, что не случайно эти два греха стоят рядом. Неблагодарны и родителям непокорны. Это картина этого мира, в котором мы живем. Вот в этих двух стихах мы можем увидеть картину этого мира. Люди в мире не признают Бога Господина своей жизни. И их уста закрыты для того, чтобы воздать Богу благодарность. И мир не рассматривает это как грех, как ужасный грех по отношению к Богу. К чему же Бог призывает верующего человека, в отличие от людей этого мира? Посмотрите, это очень известные стихи, которые записаны в первом послании Фессалоникийцев. Посмотрите на слайд. Первое послание Фессалоникийцев, 5 глава, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Посмотрите, Бог призывает верующего человека не просто быть благодарным, а благодарить Бога за все, что происходит в его жизни. И кто-то сейчас может сказать, ну это нереально. Ну покажите мне такого верующего, который способен благодарить Бога за все, что происходит в его жизни. И чтобы понять, ну почему мы должны благодарить Бога за все, нам нужно ответить на другой вопрос. Почему мы вообще должны благодарить Бога? И этот текст отвечает на этот вопрос. Мы должны благодарить Бога, потому что это правильно перед Богом, потому что это Его воля. За все благодарите, ибо такова у вас воля Божья. Бог этого хочет. Это Его Божья воля, чтобы мы могли быть благодарными. И человек, который благодарит Бога, он осознает свою зависимость от Бога во всем. Когда мы благодарим Бога за хлеб насущный, мы, по сути, говорим Богу: «Господи, если бы не Ты, мы бы не прожили этот год. Мы его прожили благодаря тому, что Ты дал эту милость». Верите ли вы, что дыхание вашей жизни, то, что у вас еще бьется сердце, это потому, что на это есть Божья воля? Апостол Павел говорит такие слова: «Ибо мы им живем, движемся и существуем». То, что мы можем дышать, и сердце наше еще бьется, это потому, что Бог дает на это свою волю. И поэтому, когда человек недоволен своей жизнью, например, каким-то материальным положением, да, это всегда есть ропот против Бога, потому что Бог дает силу и способность. Человек, который ропщет, например, на правительство и страну, в которой он живет. Библия говорит, что всякая власть от Бога. Не всякая власть делает угодное Богу. Но Бог определяет, быть этой власти или не быть, потому что Он управляет миром. Вы не принимали решение в том, когда вам родиться и в какой стране. Это Бог определил в вашей жизни. Вы взяли отпуск, и испортилась погода. Дождь, холод, слякоть. И вы такие недовольные, ропщите. И этим самым это тоже есть ропот против Бога, потому что Бог управляет погодой. Бог, получается, ошибся. Он знал, что вы идете в отпуск, и он ошибся. Он послал такую плохую погоду. Вот Бог знал, что мы собрались на жатву родственников пригласить, а они испугались такой плохой погоды и не захотели прийти. Но что Бог не знал, что на 9 октября мы запланировали праздник жатвы. И по сути, любой наш ропот, поверьте, корнями упирается именно ропот против Бога, недовольство против Бога. Мы как бы недовольны Его водительством в нашей жизни. И ропот это одна из отличительных черт неверующего человека в послании Иуды. Даже когда говорится о лжеучителях, там дается характеристика. Они ропотники, ничем не довольны. Почему? Потому что на самом деле есть такое выражение, да? Святое место пусто не бывает. И это можно применить к нашему сердцу. Наше сердце сделано так, что если оно не наполнено благодарностью Богу, то оно не будет пустым. Значит, оно будет наполнено неблагодарностью, недовольством и ропотом. Вот поэтому такая характеристика дается неверующему человеку. Ропотники, ничем недовольные. Но если сердце не наполняется благодарностью Богу, поверьте, оно будет заполнено именно чем-то другим. И именно неблагодарность, она фокусирует наше внимание не на Боге, а на нас самих. И ропот – это, знаете, это сила, которая возбуждает наше греховное сердце, любящее себя. И поэтому благодарное сердце учится видеть то, что Бог дает. Неблагодарное сердце, оно смотрит на то, чего у нас еще нету, и чего нам очень хочется. И поэтому в таком состоянии сердца человек никогда не будет доволен. Именно по отношению к Богу и даже по отношению к ближним он всегда будет критически настроен. И поэтому неблагодарное сердце, оно не дает нам в полной радости поклоняться Богу. На мой взгляд, это хорошо видно в притче о блудном сыне. Когда мы читаем вторую часть, вторую историю этой притчи, я хочу ее прочесть, это как иллюстрация. Это записано в Евангелии от Луки, 15 главе, когда речь идет о втором сыне. Я прочту, послушайте с 25 стиха. «Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, искал его. Но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе, никогда не приступал приказания твоего, и ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. А то надо было радоваться, веселиться, что брат твой сей был мертв, а жил, пропадал и нашелся». Смотрите, до этого события мы могли бы сказать, что, наверное, старший сын, такой идеальный сын. Вроде бы его нигде не найдешь с плохой компанией, он всегда в доме отца. Но возвращение младшего сына что-то открыло о внутреннем состоянии его сердца. И первое, что мы там можем увидеть, это ропот и недовольство. Когда он пришел с поля и спросил у слугу, что там происходит, и слуга сказал, брат твой пришел. И по этому поводу отец устроил вечеринку. Мы ожидаем, что он радостно прибежит, бросится на шею своему брату, но мы видим его в гневе. Он ропщет, он недовольный, он осердился, он критически осуждает все, что происходит. Он грубо обращается с отцом, он отца обвиняет в несправедливости по отношению к нему и то, что сейчас происходит. И отец ему говорит, послушай, все мое было твое вот в этом доме. И мы видим человека, который был неблагодарный, ропотник, недовольный, который не умел радоваться и был неблагодарный. И именно это делает ропот сердцем человека. Если вы читаете историю Ветхого Завета, когда израильский народ ходил по пустыне 40 лет, то вы можете обнаружить, что ропот – это была одна из основных черт реакции израильского народа на все трудности, которые были в их жизни. И это удивляет. Они были рабами в Египте. Их использовали, как дешевую рабочую силу. Их уничтожали. Их сыновей, мальчиков, топили в реке. Они возопили к Богу, чтобы не быть больше рабами. И когда Бог чудесным образом их избавил, как вы думаете, когда они начали роптать на Бога? Очень быстро, прямо там через несколько дней. Через несколько дней после чудесного избавления они уже стали роптать на Бога. Несколько дней прошло, и они стали роптать на Бога. И там есть одна история, которая меня вообще удивляет. Когда Бог наказывает их за ропот. И там такая история, там земля разверзлась. 250 человек во главе там с Кореем падают в эту бездну. И это было наказание за ропот. Вот увидеть такое, ну, знаете, люди очень надолго запоминают какие-то драматические события в своей жизни. Мне кажется, что вот увидеть такое и понять, что это наказание за ропот, ну, человек мог бы сказать, все, больше никогда в жизни. И знаете, что удивляет? Написано, что на следующий день все общество возроптало. На следующий день. Они стали хроническими ропотниками. Это была часть их природы, хронические ропотники. И пророк Исаия рисует одну такую метафору, образ, который очень ярко говорит, на что же похоже сердце такого человека, который недовольны, ропщит. Книга пророка Исаии, 57 глава, 20 стих. «А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь». Смотрите, какой образ. «Подобно тому, как море выбрасывает со дна весь этот ил, водоросли и грязь, точно так же человек неблагодарный Богу. От избытка сердца говорят уста, ропот». Недовольство жизнью – это вот это сердце, которое не находит, оно не может успокоиться. И поэтому оно выбрасывает из сердца всю эту грязь, весь этот ил, все, что там накопилось. Вот это состояние человека, который не способен быть благодарным Богу. Итак, Библия говорит о том, что это воля Божья, потому что благодарить Бога – это правильно перед Богом. Есть еще одна причина, по которой нам нужно благодарить Бога, потому что это несет благо нашей собственной душе. Павел говорит, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Человек, который благодарен Богу, ну, я не знаю, вспомните какие-то моменты в своей жизни, когда, может быть, сердце было переполнено за что-то благодарностью Богу. Ну, такую, может быть, скажу метафору, как-то легкость души. Вот кажется, что вот душа как птица, она просто поднимается над всеми вашими трудностями, скорбями. И на самом деле человек, который благодарен Богу, он не может быть одновременно и благодарным, и недовольным. Да, люди, благодарные Богу, конечно, испытывают в своей жизни и моменты гнева, разочарования и какого-то ропота, но благодарность, которая укоренилась в сердце, она это побеждает. Посмотрите, какое благо несет нашей душе сердце, которое приучено благодарить Бога. Посмотрите на некоторые стихи из Библии. Первый отрывок – это послание филиппийцам, 4 глава. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Человек, благодарный Богу, это человек, который имеет мир Божий. Он доверяет Богу, он с доверием открывает все свои желания перед Богом. И Бог дает такому человеку внутреннее спокойствие, Божий мир. Поэтому благодарность несет душе вот такое внутреннее спокойствие. Этот человек, который, наверное, в сложных ситуациях жизни не будет находиться в отчаянии, излишней тревоге, ну, потому что он приучает себя в жизни видеть руку Бога во всем. И Бог посылает такому человеку мир Божий. Посмотрите, как это связано напрямую. Второй текст говорит о том, что Неблагодарный верующий не может преуспевать в своей вере. Посмотрите. Будучи укоренены и утверждены в нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Если верующий человек не учится благодарить Бога, он будет буксовать в своей вере. Он не сможет преуспевать в своей вере. И можно сказать так, что благодарность Богу, она укрепляет веру. Вспомните, как Давид, например, учился видеть Бога и благодарить даже в темные времена своей жизни. И поэтому можно сказать, что благодарность Богу позволяет нам видеть Бога, даже идя смертной тенью. Давид говорит, что унываешь ты, душа моя? Я буду еще славить Бога. Благослови, душа моя, Господа. Благодарение помогает нам встать с постели уныния и депрессии. И снова увидеть Бога. Когда душа видит Бога, она оживает. Поэтому верующий человек, который не приучен благодарить Бога, он никогда не сможет преуспевать в своей вере без благодарности Богу. Еще использую слова одного христианского автора, который такую метафору сказал. «Не тоните в волнах жизни, а плывите по ним на лодке под названием благодарение». Не тоните в волнах жизни, плывите по ним на лодке под названием благодарение. Еще один я текст использовал из книги «Притч». Посмотрите, как это связано с благодарением. «Непрестанная капель дождливый день» и сварливая жена равны. Мало того, что благодарение помогает нам иметь правильное отношение по отношению к Богу, благодарение помогает нам иметь еще и правильное отношение по отношению к другим людям. Человек, который постоянно ропщет на жизнь, который неблагодарный, вы знаете, с ним тяжело находиться рядом. Люди будут избегать общения с такими людьми, как, например, люди, когда рядом сидит вот бомж, и от него идет какой-то запах, люди как-то стараются сторониться от него. Точно так же, если вы будете постоянным ропотником, недовольным своей жизнью, с вами тяжело жить. У вас не будет друзей, потому что люди будут сторониться от вас. Сварливая жена. Что значит сварливая? Это постоянное ропщущее и постоянно недовольное. И это относится к любому человеку, если это черта его характера, не только к жене. В этом мудрость заложена. И Соломон сравнил ее с постоянно такой капающей капелью. И вы знаете, это раздражает, когда постоянно вот так вот дождь барабанит где-то по крыше. Это выводит из себя. У Соломона был большой опыт, у него было очень много жен. И, возможно, со многих он срисовал вот этот вот портрет сварливой жены. Но это относится к любому человеку. Мало того, что это благодарить, это правильно перед Богом, и мы выстраиваем правильные отношения с Богом. Второе, благодарение Богу помогает нам строить правильные отношения с людьми. Мы не будем постоянно критически настроены по отношению к другому, но мы будем учиться видеть что-то доброе, то, что Бог делает в жизни других людей. И благодарение, оно снова, как, знаете, как мазь для нашего сердца, для нашей веры. Нам также нужно учиться благодарить Бога, признавая Его хозяином нашей жизни. Это очень сложный урок, но который помогает нам благодарить Бога за все. Вот по средам, когда мы собираемся, люди приходят со своими нуждами, мы молимся за какие-то сложные ситуации, в которых оказались верующие. И ты понимаешь, что и в жизни верующих людей бывают очень сложные ситуации. Очень много какого-то нехорошего может происходить. Не так давно, например, я узнал, как одна сестра во Христе, с которой я в Москве 3 года нес служение, наркоман, ее жестоко избил и изнасиловал. Моя сестра, вдруг, неожиданно у нее заболел бок. Она пришла, обратилась к врачу, и ей сказали, что у нее рак. На прошлой неделе я смотрел по телевизору, как один молодой человек в Америке, верующий, ехал навстречу в роддом к своей жене, и незнакомец расстрелялся его с автомата. И здесь даже у нас в церкви есть родственники этого молодого человека. И я себе представил всех этих людей здесь, на этом собрании. Вот эту жену с ребенком, вот эту девушку Лию, которую изнасиловали, свою сестру, и, может быть, и других людей, у которых тоже проходит через определенные трудности. Как они будут реагировать вот на эти слова? Благодарите за все. Возможно ли это? Как можно благодарить за все? Я хотел бы, чтобы следующий стих вот этот снова показали. За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Одна из книг Библии, книга Иова, она учит нас признавать Бога хозяином нашей жизни, видеть Его руку во всем, что происходит в нашей жизни. И когда Иов потерял все, немного, а все из тех даров, которые Бог ему дал, он не обвинял в этом сатану, не обвинял в этом халдеев, стихийные бедствия, катаклизмы, потому что Иов понимал, что Бог – первопричина всего, потому что ему все подчиняется. И написано, что Иов не сказал ничего худого о Боге. Он не мог обвинить Бога в том, что Бог поступил с ним несправедливо. Он не сказал ничего худого о Боге. И книга Иова учит нас не только быть благодарными, когда Бог что-то дает нам из своих даров, но даже тогда, когда Бог что-то забирает из того, что ценно для нас. И во всем добром мы видим Его промысел, и мы видим Его руку, но и во всем плохом, что происходит в нашей жизни, и если даже это какой-то сокрытый, непонятный промысел для нашей жизни, мы знаем, что в этом есть какой-то смысл в этих страданиях. Потому что мы во Христе Иисусе. Ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. У Бога есть цель – уподобить наш характер, чтобы он стал подобен Иисусу Христу. Бог все обстоятельства нашей жизни, и хорошие, и плохие, ведет именно к этой цели. Для Него это очень важно. И поэтому даже в наших страданиях, если мы их не понимаем, есть Божий промысел, потому что мы находимся во Христе Иисусе. И только во Христе, только верующий человек способен научиться благодарить Бога за все. Неверующий не сможет этого сделать. Этому можно научиться только во Христе Иисусе, когда человек признает Божий промысел, Божью волю во всех обстоятельствах своей жизни. Потому что неблагодарность говорит, что Бог виноват в той или иной ситуации, которая произошла в моей жизни. Что Бог несправедлив по отношению ко мне. Что Бог недостаточно благ ко мне, что Бог недостаточно справедлив ко мне, что Божий промысел недостаточно мудрый по отношению ко мне. Но благодарение Бога – это единственная правильная реакция на все события, которые происходят в нашей жизни, когда человек признает его владычество, его господство над всем, что происходит в нашей жизни, потому что мы во Христе Иисусе. И есть еще одна очень важная причина, которая учит нас уметь благодарить Бога всегда, во всех обстоятельствах нашей жизни. Это благодарить Бога за вечные дары, которые Бог нам дал. Посмотрите один из стих из первого послания Коринфянам. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом». В этом же послании Павел скажет такие слова. «Если вы надеетесь на Иисуса Христа только в этой земной жизни, самые несчастные люди». И поэтому наша библейская надежда простирается дальше этой земной жизни. Павел благодарит Бога за вечное благословение, которое имеет во Христе Иисусе каждый верующий человек, за искупление, за дар вечной жизни, за победу над смертью. Человек, который живет только земным, и которому Иисус нужен как помощь только в этой земной жизни, никогда не сможет, не научится быть благодарным Богу за все. И поэтому нам сегодня, каждому нужно учиться иметь благодарное сердце, учиться быть благодарным Богу за все. И для этого нам нужно, во-первых, размышлять о временных Божьих дарах, которые Бог дает нам в нашей земной жизни. Наполните ежедневную свою молитву глубоким благодарением. Ежедневную молитву глубоким благодарением. Размышляйте над Его промыслом в вашей жизни. Признавайте Его мудрый промысел и благодарите Его за это, даже если вы не все понимаете, что происходит в вашей жизни. Конечно же, нам нужно размышлять о том искуплении, которое Христос принес за наши грехи. Поэтому вечеря в восточных церквях тоже одно из названий, которое закрепилось за вечерей – Евхаристия. Это слово означает благодарение. Потому что если человек во время вечери правильно размышляет о том, что сделал для него Христос, его сердце просто должно наполниться благодарением. Мы можем иметь хорошее здоровье, но его можно потерять. Бог может нас благословить хорошей работой, и мы можем иметь много денег, но и работу, и деньги можно потерять. Мы можем что-то еще иметь из Божьих даров, но их можно потерять. Но мы можем благодарить Бога за то, что мы никогда не потеряем, за Его любовь. Она не иссякает, она не изменяется. За Его верность. Бог всегда остается верным. За Его победу над смертью. За то, что Он воскрес, чтобы оправдать меня. За дар вечной жизни. И поэтому, когда мы начинаем благодарить Бога именно за искупление, я бы, знаете, это сравнил, это как живительная влага в пустыне. Когда иссохший цветок начинают поливать, эта влага достигает самих корней, и этот цветок оживает. Вот так должно происходить сердцем верующего. Когда я учусь благодарить Бога за искупление, это как живительная влага, которая идет в мой разум, в мое сердце, и мы оживаем. У нас появляется сила благодарить Бога за все. Поэтому во Христе Иисусе у нас есть все для того, чтобы мы были непрестанно радостными, для того, чтобы мы могли постоянно молиться и для того, чтобы мы могли за все благодарить Бога. Подумайте, как радуется Бог, когда верующий человек находит радость не в этом мире, а в нем, в Боге. Когда он имеет постоянно тесное отношение с Богом, и когда он способен благодарить Бога за все. Задумайтесь сейчас как бы о своей жизни. Я уверен, что у вас есть много причин, как и у меня, чем быть недовольны. Но подумайте, чем вы были недовольны на этой неделе? Задайте себе вопрос. Из-за чего чаще всего вы ропщите? Что чаще всего приводит вас в недовольство? Подумайте, что мешает вам благодарить Бога за все? Посмотрите сейчас на свою жизнь, вот на такие трудные сферы вашей жизни. И куда бы ни упал ваш взгляд, можете ли вы сейчас поблагодарить Бога за все, что Он делает в вашей жизни, ибо Бог сказал: «Такова воля Божья о вас во Христе Иисусе Господе нашем». Наше благодарение Богу осуждает каждого неверующего человека, который это не делает. Потому что наше благодарение Богу напоминает каждому неверующему человеку, что он восстал против Бога, что грех сковал его уста, его сердце. У него нет ни желания, ни силы воздать Богу благодарность. И это напоминает о том, какая будет большая вина такого человека перед Богом. И поэтому сегодня на праздник жатвы такому человеку нужно принести плод покаяния, увидеть свое безнадежное состояние, в котором он оказался, увидеть вот этот гнев Бога, который Бог отложил на день суда, и увидеть во Христе Иисусе свою надежду, надежду на искупление, надежду на вечную жизнь, надежду на то, что там на небесах есть заступник и ходатай, который может встать на нашу защиту и прикрыть нас своей праведностью, своей святостью. Только когда человек принесет плод покаяния, только тогда его сердце сможет быть способным сказать Богу: «Благодарю тебя». Давайте обратимся к Богу в молитве. Давайте в кратких молитвах вознесем Ему благодарность и будем учиться благодарить Бога за все, что мы имеем во Христе Иисусе, в Господе нашем. Аминь.